Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
19:06. С вами по-прежнему я. Напоминаю вам, что мы с вами будем сейчас общаться. Пишите мне смски 925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Через некоторое время по теме, пожалуйста, звоните мне по телефону 495-7373-94-8. Итак, все я обозначила. Закончили с Верой. Согласитесь, закрутили мы такую сложную тему, что мне аж мозги на бекрень куда-то съехали от этой философии. Давайте немножечко спустимся на землю. Ну, друзья мои, я, конечно, не могу ничего не сказать про Зеленского, потому что всю неделю обсуждается его инаугурация, обсуждается его речь, которая оказалась абсолютно нестандартной, такой весьма интерактивной, где он все время обращается к народу, к людям, он говорит все время «вы», «я вам», «мы с вами». То есть он, безусловно, выступил как прекрасный коммуникатор. Вот чего у него нельзя отнять, это то, что человек замечательно умеет общаться, замечательно умеет преподносить себя, создает, безусловно, положительное настроение, вот с этой улыбкой, с этим там чуть ли не подпрыгиванием. Вот сегодня какие-то кадры видела, где он там чуть ли не скачет по сцене, и это почему-то вот у меня это совершенно не вызывает раздражения, каких-то клоунских ассоциаций. Вот мне пока все симпатично. Я, конечно, свое мнение только высказываю, но мне пока симпатично. Он дает людям надежду, он заводит публику необыкновенно. Потом, я понимаю, что это абсолютно популистский ход, но мне кажется, все видят, что он популист, может быть, в лучшем смысле этого слова, но популист. Но вот эта история с тем, что там не надо развешивать мои портреты в своих кабинетах, а повесить портрет своих детей и смотреть им в глаза. Все равно сказано сильно, все равно впечатление производит, все равно никто так не делал до него. Или там, когда он говорит людям, что вы все президенты, мы все вместе с вами президенты. И это тоже симпатично. И мне кажется, что неплохо, а может быть даже хорошо, что у него нет опыта, потому что у него нет опыта в государственных структурах, у него нет опыта вот играния в эти игры специфические, номенклатурные, ну и вот всей той гадости, которой почти 20 лет занимались вот эти политики старого разлива. Ведь первый раз, по-моему, почти за 20 лет на Украине появился новый какой-то абсолютно свежий человек. А так, в общем, более-менее тасовали старую колоду и переставляли местами известные фигуры. Ну, кроме того, он все-таки, как ни крути, он хороший и успешный бизнесмен. Это тоже о чем-то говорит, о каких-то его способностях. И мне кажется, совсем неплохо то, что он богатый человек, и он не боится показывать свою декларацию. И он, да, у него много недвижимости, я там особо не вникала, но, ну, да, у него там из-за границы какие-то дома, где-то у него какие-то апартаменты, где-то у него что-то. На здоровье. Человек заработал, человек себе купил. По крайней мере, в воровстве уличен не был, и слава богу. Так что все это не так плохо. Потом, вы знаете, вот очень интересная гипотеза Евгения Альбац, с которой мне как-то легко согласиться. Она говорит о том, что вот через этого своего Голобородька, ну, из этого сериала, да, «Слуга народа», он, ну, по сути дела, ментально прожил очень многие ситуации, с которыми он сейчас будет сталкиваться. И он примерно может уже просчитывать риски, потому что он же сценарий еще писал, и, наверное, не просто так, и не просто из головы, а тоже исходя из каких-то знаний вот этой реальности. То есть какие-то вещи он, наверное, вот проиграл, и какие-то вещи он, возможно, даже просчитал. Ну, это так, это гипотеза. Ну, вот мне тут уже пишут, ой-ой-ой, по делам судят, да, конечно. Ведь, понимаете, я же не говорю, что он, безусловно, будет там классным, успешным президентом. Этого никто пока не знает. Вот по этому поводу нет знаний вообще никаких. Вот мы в предыдущем часе говорили о знаниях. Вот тут знаний нету. Есть только то, в смысле вот перспективы, есть только то, что мы можем сейчас наблюдать. И пока то, что мы наблюдаем, мне, например, симпатично, и мне это любопытно, мне любопытно, что из этого выйдет. И, кстати говоря, вот многие говорят, вот, у него там совершенно нет опоры, у него будет очень сильная оппозиция, а мне кажется, что, может быть, не так плохо то, что у него есть эта сильная оппозиция, ну, что называется, чтобы карась не дремал. И мне кажется, это человек, который способен к борьбе вот чисто так вот как-то поведенчески, на невербальном уровне, физиогномически, когда я его оцениваю, мне кажется, это человек, способный проявлять какую-то твердость, способный проявлять какую-то независимость. И если у него будет лишний контроль и критика, это совсем неплохо, потому что у него так же, как у любого, наверное, человека, может в какой-то момент снести крышу, и он может развратиться этой властью. А так вот его будут все время дергать, а это, мне кажется, бодрит, это дает основание для здоровой конкуренции, и это очень хорошо. Потом, конечно, очень интересно вот просто сравнение вот этих наших традиционных инаугураций и вот того, что было сейчас на Украине, да. Вот у нас вот эти пустые улицы, вот эта имперскость, вот эта невероятная серьезность, эта важность, да, и там это все весело, типа, гей, там какая-то бодрость, какое-то веселье, какой-то демократический настрой, ну, вот, опять же, пустячок и приятно, вот прошелся пешком до места инаугурации, там не поехал на каком-то троне. Скорее это симпатично или скорее это не симпатично? То, что вокруг него была толпа народу, которые, как говорят очевидцы, там чуть ли не детей подбрасывали на руках. Ведь это же все, по сути дела, проекция отношения к народу. Вот эта враждебность, которую мы особенно сейчас остро наблюдаем, когда народ воспринимается как что-то крайне опасное, что надо разгонять, от чего надо шарахаться, зачем надо приглядывать внимательно, как бы он чего ни натворил. Вот это упорство, с которым власть идет на конфронтацию с народом, как легко сажают, как легко выгоняют, причем это все происходит на уровне какого-то дремучего инстинкта. Власть, которая не хочет компромисса, и если где-то ей приходится уступить, то она наверняка захочет взять реванш, в этом у меня как-то нет никаких сомнений. То есть такое угрюмое, мрачное, недоверчивое отношение к народу. И там вот это вот а-ля-ля, улюлю, все мы президенты. Посмотрим, чем закончится. Посмотрим, чем закончится, но, тем не менее, конечно, совершенно поражает вот это... Какое-то неадекватное внимание к всем этим проблемам, и в том числе, значит, к фигуре Зеленского со стороны наших федеральных каналов, которые смотреть более-менее невозможно. Но я же иногда подглядываю туда, и вот смотрите, значит, он тут, значит, заявил, что его идеологией, как бы политическим кредо будет либертарианство. Которое что означает, прежде всего? Я не слишком сильна вот в этих терминах политологических, но я знаю, что это минимальное вмешательство государства в экономические проблемы, то есть государство не собирается и не будет все на свете и все подряд контролировать. Это ориентация на интересы граждан, то есть там появилось это понятие «сервис», да, государство как сервис, государство, которое действительно слуга народа и обслуживает народ, если есть такое желание, уже хорошо, уже приятно это послушать. И что мы видим? Я, значит, включаю там какой-то эфир, где вот эта вот Скобеева жуткая со своим мужем. И вот первое, что происходит, на нее была, кстати, гениальная пародия на ТНТ, вот с этим безумным выражением лица, вот с этой позой, когда она руки замыкает на груди, немножко плечом из-под лобя смотрит. Прекрасная пародия, я очень смеялась. И вот она, значит, вот с этим лицом выходит и таким злобно-трагическим голосом говорит, что вот теперь все. Нет, я так не умею, как она. Теперь на Украине будет что-то такое, разгул наркотиков, разгул проституции, ну и еще чего-то ужасного. А почему? А потому что либертарианство. Ребята, я, конечно, тут же выключаю телевизор и иду пить валерьянку, потому что мне хочется этот телевизор разбить. Ну, примерно то же самое происходит, видимо, на других каналах. И есть вот эта история... Я, слава богу, это не видела в прямом эфире, но я посмотрела в Ютьюбе, когда узнала про то, как вот этот парень, который дневной эфир ведет вместе с Киселевым, Михеев, по-моему, его зовут, кое-кого, а именно украинского представителя, кое-куда послал. То есть так, не совсем матом, но, в общем, послал, а потом еще добавил междометие, которое уже очень напоминает прямой мат. Вот, пожалуйста, вот плюются огнем. Потеют, воняют, пыхтят, исходят бессильной злобой. А все почему? Вот эти пропагандеры так плохо себя чувствуют. А все потому, что, вы понимаете, вот на уровне вот этого их коллективного бессознательного, я имею в виду власти и, так сказать, им верно служащие люди, они категорически не могут принять эту фигуру. Вот они категорически не в состоянии принять эту фигуру, потому что для них Владимир Зеленский, он другой, он чужой, он невыносимый. У них начинает все чесаться от того, как легко и непринужденно он входит во власть, и как он там себя ведет. И вот невозможно все это перенести. И поэтому, кстати говоря, и, видимо, было решено, что не надо его поздравлять, потому что... не только президент, но и его советники, наверное, принимают такое решение. И ведь понятно, что он опасный собеседник. И вызывать его на контакт опасно. Он независимый человек. Он не обременен какими-то правилами, которые знает вся наша номенклатура. И у него принципиально другой юмор. И он может сбить с толку любого нашего высокого, самого высокого чиновника вот с его вот этой серьезностью, с его... тяжеловесностью невероятной, вот это все такое вот насупленное, такое какое-то тяжелое, серьезное, это все, конечно, вот эти все серьезные дяденьки, они не могут перенести вот этой легкости со стороны Зеленского. Хотя, на мой взгляд, это, в общем-то, неприлично вот так вот взять и не поздравить. Существует какой-то международный протокол, существуют определенные правила. И что тут такого? Обычный протокольный шаг. Но, видимо, вот это настолько поперек горла. То есть там какие-то такие глубокие комплексы, там какие-то такие страхи, которые просто невозможно преодолеть. Потому что, да, привыкли похлопывать по плечу, привыкли снисходительно относиться к Украине, и сейчас вот эти совершенно жалкие попытки наших пропагандистов, мы видим на экранах, как они пытаются поплевывать. А, понимаете, а Украина говорит, а у нас прошли чистые выборы. А ручонки-то вот они. И вот тебе, пожалуйста, что хотите. Да, вот 692-й совершенно верно говорит, нет политика Зеленского, есть персонаж Голобородько, появится, будем поглядеть. Ну, посмотрите, вот первые шаги только сделаны, но они сделаны. Они сделаны, безусловно. И то, что вот... Я, кстати, сама этот сериал не смотрела, но я уже знаю, что там вот эти были проигранные эпизоды, и как он общается с бизнесом, и как он общается с криминалом, и как он в своих фантазиях расстреливает Раду. И первое, что говорит на инаугурации избранный президент Зеленский, то, что он распускает Раду. А Рада говорит, а мы сейчас от вас потребуем, чтобы вы сами себя распустили и сами себя уволили. Ну, в общем, это, конечно, смешно очень. Посмотрим, чем это закончится. То есть, понимаете, вот в голове у Кремля не укладывается вот эта фигура. Вот просто не укладывается. Вот это, знаете, есть такое выражение, на голову не натянешь. Вот они не в состоянии Зеленского на свою голову натянуть. А в нем ведь есть что-то, вот если рассматривать его как психотип, ведь в нем есть что-то от Бендера. Вот такой политический бендеризм, мне кажется, ему несколько свойственен. То есть это человек, который получает удовольствие от жизни, такое некое эпикурейство, скажем так. Вот помните, как один из А, Миронов, по-моему, как раз вот в исполнении Миронова Бендер поет «Вся жизнь игра». И мне кажется, что для Зеленского тоже очень много игрового компонента. Вот он поиграл в то, поиграл в это. Что называется, живет играючи. И то, что он, ну, по крайней мере, пока его не испортила власть, скажем так, он ведь собирается только на год якобы избираться. То есть он не... То есть, понимаете, у него нету вот этого бэка в прошлом. Он ни с кем не связан, ни в чем не замешан. И он вроде как не цепляется за будущее, потому что говорит, вот я один президентский срок тут что-нибудь поделаю, а потом вперед Украина, там существуй как-нибудь уже без меня, а я почву подготовлю. И в этом тоже есть элемент некой игры. Ну, в общем, мне кажется, что все это забавно и пока симпатично. И деревенский парень говорит, вот он стебется себе в удовольствие. Да, в удовольствие. Ну, побудет президентом. Представляете, как прикольно. Вот, прожил вот такой кусок жизни, побыл президентом, потом еще кем-нибудь побудет. Юстас говорит, Порошенко ушел от цирка, остался. Виктор Васильев говорит, они сами правила нарушили, они наших туда не пригласили. Слушайте, вот эти вот их сугубо еврейские разборки, простите меня, если я не кстати это сказала, совершенно как бы ничего не добавляют, не поздравляют. С какой, кстати, поздравлять, когда Украина объявляет Россию врагом? А с такой стати, что, еще раз повторяю, существует протокол, и кого мы только не поздравляли. Извините, какую гадость мы только не поздравляли, каких ужасных избранных президентов мы поздравляли, хотя в это время там народ хватался за голову и говорил, господи, с этим же нельзя там ничего делать на одном поле. Поздравляли, как миленькие, а тут вот, понимаете, шлея под мантию попала. Ну, пожалуйста, ваши звонки, да, как вот что-то я долго говорю, сегодня. Да, вас слушаю. Алло.
Здравствуйте, Святослав.
Да, я Святослав.
Как родился и прожил очень близко от Кривого Рога, где родился Зеленский, в Запорожье. То есть, ну, соответственно, Запорожская сечь. Ну, как бы сказать, независимо от национальности моей и Зеленского, есть такой, как бы сказать, такой, сейчас принято говорить, менталитет вот такого, я бы так сказал, не артистизм, а именно гуляй-поле, махновщины. Mm-hmm. Это, конечно, людей с точки зрения, вот знаете, со социальной жизни, я не думаю, что станет лучше, но, по крайней мере, веселее, это уже хорошо, это все-таки дает людям радости. Ну, вот из известных героев, махновщина эдакая, ну, я имею в виду исторически, если вот кто слушатель сейчас вот слушает, махновщина, гуляй поле, я недалеко там вот и живу.
Ну, разудалась, скажем так,
да,
разудалась.
Ну, я бы не сравнивал его все-таки со Остапом Бендером, а скорее всего именно с тем, что независимо от национальной принадлежности, собственно, среди запорожских казаков были же люди разных национальностей, в том числе и турки, и евреи и так далее, то есть принимавшие православие, хотя он не является христианином, это не имеет значения, что он там клялся на Библии, это вообще не имеет никакого значения. Но будет весело, это уже хорошо и для людей, и потом самое главное, что он сказал, все, кто родились, кто чувствует себя украинцем, возвращайтесь. Это уже, на мой взгляд, очень хорошо и радостно.
Да, спасибо, спасибо большое. Ну, то есть, в любом случае, мы можем говорить, что пока может быть больше позитива или, скажем, надежд, но в любом случае они есть. А уж оправдаются они или нет, это мы будем посмотреть. Да, пожалуйста, слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте.
Алло. Юрий Николаевич.
Юрий Николаевич, слушаю вас.
Насчет портрета детей Зеленский ошибся. Вот представьте себе, чиновник вешает портрет ребенка у себя в кабинете, отправляет его жить в Лондон, а здесь начинает на его благо усиленно воровать. Нам это не подходит. Чиновник должен заботиться о детях обездоленных, чьим требуется господдержка.
И поэтому любоваться на портрет президента. Ну, как-то вы просто сказали, что хотели сказать, и отключились. То есть я говорю, что любоваться при этом на портрет президента и как бы творить все, что они творят под его портретом и, видимо, его именем. Ну, как-то так получается. А Зеленский не хочет. Он говорит, а вы глядите в глаза своим детям, вы глядите в глаза своему будущему и их с будущим. что-то 569 в плохом настроении. Он говорит, что Михеев прекрасен, бесов на чистую воду выводит. Ребята, ну если там уже экзерсизмом стали заниматься, я тогда, пожалуй, не буду на всякий случай вообще это все включать. И он говорит, он постебется, расхлебывать будет народ. Да народ и так уже расхлебывает и расхлебывает, никак не нарасхлебывается. Так, да, ваше мнение, пожалуйста, давайте еще до конца по получасовке вот на эту тему поговорим, потом дальше пойдем.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Ну, наконец, куда-то вы давно пропали. Я как раз сказала сегодня себе, что что-то я давно вас не слышала. Все ли у вас
мы
в порядке?
Мы на майские праздники, на 1 мая, там, по 6 были в Киеве.
Так, расскажите,
а потом,
может быть.
А потом я переоценила свои силы. Просто-напросто.
Понятно.
Вот. Ну. А чего народ? Народ прекрасно знает, что ничего не изменится. Даже если Зеленский будет совсем хороший, но обалденно хороший, ничего не изменится. Зеленский сам в интервью говорил, что капельки из марихуаны – это ерунда, их вполне можно легализовать. Угу. О том, что легализовать проституцию, он тоже говорил, угу, в интервью, что надо подумать о том, чтобы легализовать проституцию. Вчера звонила, опять горячую воду в Киеве отключили. Насколько, непонятно.
Угу.
Сколько лет они сидят без горячей воды летом? Киев стал таким грязным, каким я его не видела ни разу. Это хуже, чем Москва 90-х годов.
Ну, может быть, теперь что-то изменится, может быть, он что-то сделает, может быть, он найдет чиновников, которые озаботятся этими проблемами. У вас нет такой надежды?
У меня нет. Что он сделает? Миссия МВФ уехала. Кредит им не дали. На какие шиши они будут делать? Премьер-министра нет. Главы СБУ непонятно, то ли есть, то ли нет. То, что его не поздравили, абсолютно правильно сделали. Не будет нам его президента матом орать. Вот пока Порошенко был президентом, вы хоть раз от меня слышали, что вы насмолодие шмордяны, я обоведут из пиджовтой курсы.
Вот
я никогда такого не говорила.
Вот это я не поняла. Я надеюсь, что хорошо, что я этого не поняла.
Нет, это не матом, это просто оскорбительно, но это не матом. Ну, хоть об одном президенте я так позволила себе сказать, даже если я его презирала или ненавидела, как Порошенко. Нет. Зачем? Кто его просил орать на Путина матом? Он рад, что война идет на Донбассе. Он хоть что-нибудь сделал, но отдал бы приказ. Может быть, добробаты бы не послушали, но хоть регулярная армия бы не обстреливала. Что он сделал вот сейчас?
Так подождите, да, но он еще ничего не успел. Подождите, неделя прошла. О чем
так
вы говорите? Дурно,
отдать приказ о том, чтобы остановили военные действия на Донбассе, недели не надо. Понимаете, не надо недели.
Вот видимо, это не так просто. Ну, смотрите, Анна, я поняла ваш общий настрой, то есть он
уж
вам...
остановят они там или не остановят, это вопрос другой.
Да, ну вот смотрите, Анна, подождите, послушайте меня, пожалуйста. Смотрите, то есть основной настрой понятен, там он вам не нравится, вы в него не верите. С другой стороны, судить о том, что он сделал или не сделал, невозможно, потому что он действительно сейчас только-только начинает, у него, видимо, каких-то рычагов просто нету, что-то он не очень знает, что делать, и... Пока, мне кажется, вообще это полный фальстарт, что-то, как-то судить, что называется, о последствиях его действий.
Тогда стебаться не надо. Либертарианство.
А почему это не надо? А почему
это не надо? Та же.
Нет, вы сегодня
Кремль,
какая-то
потому,
очень...
Потому что есть вещи, над которыми нельзя стебаться.
Вы какая-то очень сегодня бескомпромиссная.
Да потому что я была в Киеве вот эти 6 дней. Господи! Я теперь не знаю, попаду я еще в Киев или нет, уже еле живая стала. Но мне так не хочется расставаться с Киевом в том виде, в котором он был, каким я его последний раз увидела. Если бы я умела плакать, я бы, наверное, обливилась на каждом углу. Ну, они даже этот несчастный дом профсоюзов отремонтировать не могут. 5 лет прошло, а до сих пор закрыт баннером. Сгоревший дом профсоюза в Киеве на центральной площади. Ну, фонтаны, господи, да грязи полны, я не знаю, как у них там вода проходит. Раньше фонтаны били на 5 метров, все фонтаны. Все вот эти вот, откуда фонтаны били, дудочки. Сейчас там половина фонтанов не включена, остальные половины бьют там на 2-3 метра.
Анна, все, поняла. Это спасибо центр. Большое. Сейчас подходит время новостей. Огромное вам спасибо. Вы сегодня наворчались, мне кажется, вдоволь. И вы сами сказали, вы не очень хорошо себя, видимо, чувствуете. У вас поэтому такое настроение нехорошее. Но что сказали, то сказали. Я верю, что так оно и есть. Вот и деревенский парень говорит, Анна, я вас не узнаю. Ну, разное бывает настроение. Так, ну, друзья мои, вот смски... А, мечта на меня обижается, что я какие-то ее смски не прочла. Ну, не все удается. Он говорит, Даренко с вами делится своей платой в 1 000 000 рублей в месяц. Ребята, я просто иногда поражаюсь. Ладно, послушайте интересные новости, придите в себя немножко.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
19:35, почти 36 минут в студии. По-прежнему ведем разговор. Ну, давайте вот потихонечку закроем тему. Значит, восьмой говорит, политика – это не болтание языком, красивые – это дела, по ним будем делать выводы. Согласна, что по делам будем делать выводы, и не согласна с тем, что политика – это не болтание языком. Политика – это еще как болтание языком, это умение коммуницировать, это умение воздействовать на народ, и все мы прекрасно знаем, как это качество ценится. Так что... Действительно, посмотрим. Ну, давайте звонок последний примем и дальше пойдем. Да, пожалуйста, слушаем вас.
Алло.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, меня Игорь зовут.
Да, Игорь.
Постоянно ваш клиент, слушайте.
Спасибо, слушаем.
Ну, вообще, мне понравилось то, что своим наличием Зеленский дал такого пинка под зад всем нашим чиновникам, всем нашим министрам, всем нашим бессловесным и творящим неизвестно что людям, министрам, всем этим добытчикам, раздатчикам, делителям, всем этим инноваторам, которые существуют.
Ну, согласитесь, фактом своего существования, такого... да? Фактом своего,
да, фактом своего существования. То, что там было, там я, что он это не сделал. Да наши 20 лет ничего не делают. Наши 20 лет ничего не делают. Если отъехать в глубинку, а я, ну, что-то последние там 5 лет... Взял такую моду ездить там то в Ярославскую область, то в Костромскую область. Ну, по экскурсии времени выпадает. Ну, в этих областях самое главное, чтобы не испортить себе настроение, поселиться в хорошей гостинице. А дальше начинаешь ездить там в какой-нибудь монастырь, куда-то еще. Это же, боже мой, ну, пока доедешь, это... Ну, движения никакого нет. Когда тебя люди спрашивают в Ярославле, просто такой пример, а сколько стоит покататься на колесе обозрения... И узнав, что это стоит 350 рублей, говорят, что это очень дорого, был в следующий раз, а приехали на машине, то понимаешь, что уровень-то вообще, ну, он так катастрофически падает. И это 20 лет говорений, обещаний. Не знаю, что будет у Зеленского, но хуже-то не будет 100%, чем у наших говорителей, обещателей.
Да, поняла. Спасибо, спасибо большое, Игорь. Ну, давайте пойдем дальше, хотя это... Все равно примерно про то же самое. Про нашу архаичность, про нашу патриархальность и про нашу замшелость. Вот наша архаичность, она проявляется, собственно говоря, в выборе власти и способом взаимодействия с ней, который сейчас потихонечку нарушается. И вот примером тому был Екатеринбург, о котором мы в прошлый раз говорили. То есть проявляются какие-то ростки уже желания... на другом уровне и на другом языке общаться с этой властью, но пока мы имеем то, что мы имеем. И вот, пожалуйста, совершенно вроде бы из другой области, но ровно про то же самое. Значит, есть такое, первый раз я, правда, с ним столкнулся, какое-то агентство Михайлов ИП, которое провело социологический опрос. И вот посмотрите, что он показал. Значит, послушайте, каждый десятый мужчина считает допустимым домашнее насилие. Они, ну, там 9% говорят, иногда полезно ударить женщину, а особенно если сгоряча, то вообще ничего страшного. И 10% не считает принуждение к сексу за изнасилование. И при этом треть мужчин против... возможности иметь сексуальный опыт женщине до брака. В то время как 70% женщин за то, чтобы у них было такое право. То есть посмотрите, что получается. Получается, что женщина считается сексуальной собственностью мужчины. Он вправе ее учить и наказывать. То есть вот это вот эти архаичные патриархальные архетипы владеют сознанием людей по-прежнему. И, собственно говоря, сам факт декриминализации домашних побоев, он тоже в какой-то степени отражает вот это вот явление коллективного бессознательного. То есть, понимаете, получается, что социально, ну, не то что приемлемо, естественно, там все это осуждается всегда, но вот по умолчанию социально приемлемо или, скажем так, социально допустимо вот это насилие. Получается так, что каждый десятый мужчина считает, что ничего ужасного, ничего страшного в этом нету. И, на мой взгляд, это совершенно ужасно. Ведь, посмотрите, даже на уровне деклараций, даже на уровне деклараций у нас никогда не звучит такое абсолютное, бесконечное и категоричное осуждение. И очень часто ведь возникают такие вещи, что там, а женщина спровоцировала, а женщина нарвалась. Да просто потому, что ты сильнее, и ты можешь нанести серьезный какой-то ущерб своим насилием, ты не имеешь права этого делать. Руки за спину. Ты можешь говорить все, что угодно, топать ногами. Сколько процентов, 692 год, сколько процентов женщин считает нормальным ударить мужчину, или это не считается? Я вам скажу так, я вообще против драк, но при этом мужчина может покалечить, а женщина покалечить не может. Или, скажем так, меньше вероятность. Но если она там не сковородка чугунная его бьет, она его, в общем, вряд ли покалечит. А мужчина прекрасненько может с этим справиться. Да, пожалуйста, пошли звонки, я слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва, да. Скажите, ну, вообще-то 10%, ну, да, ну, вот есть какие-то придурки 10%, которые считают, что женщину можно ударить. Да вообще я не знаю, кого можно ударить, вообще стоит ли кого-то бить, потому что, допустим, меня очень сильно покоробило, что какой-то блогер из Екатеринбурга хотел дать Соловьеву леща. И про это как бы вот тишина, все. А вот когда Золотов Навального пригласил в спарринг, это прям такое возмущение в нашей либеральной общественности вызвало. А вот Соловьеву, значит, леща — это нормально.
Но да? Он же не дал. Так,
ну, не дал, но он же Золотов тоже не было спарринга с Навальным, понимаете? Но сколько же было обсуждений, а тут какой-то человек леща, понимаете? Ну, да. И все, это нормально, потому что он как... И так же и здесь, понимаете? Ну, 10%, да, они считают, ну, маргиналы. А я думаю, что в любом обществе опросить 10% будет считать, что и в случае чего, если ты слабее, то тебя надо начать бить. И тогда ты подчинишься. Вот и все. Это просто такие просто люди, понимаете? Вот такое общество. Оно везде такое, понимаете?
Игорь, ну, вот я вам вот что скажу. Да, спасибо большое. Но, во-первых, все-таки 10%, мне кажется, многовато. Во-вторых, вот вы говорите, везде такой, да, безусловно, в любой стране самый цивилизованный, все равно бывают случаи насилия и домашнего, и так далее, и так далее, и так далее. Но вокруг этого тут же раздувается дикая буча. У нас даже, видите, декриминализировали закон, и далеко не каждый там СМИ готовы обсуждать и раздувать из этого страшную историю. Общественный резонанс там совсем другой. Там именно на уровне вот этих деклараций полная неприемлемость. Вот вообще нет, нельзя, потому что нельзя. Если кто-то это делает, он нарушает вообще все возможные какие-то договоренности внутри общества. Это просто невозможно. Так равноправие или нет, спрашивает 692-й. Вы понимаете, в чем дело? Я понимаю, какой, возможно, там подводный камень вы сейчас закладываете, ну, если там пускаться, да, в какие-то подозрения. То есть, видимо, вы хотите сказать, что абсолютно полного равноправия быть не может. И я согласна в том плане, что, да, есть физические, анатомические, физиологические различия между женщин, и в этом смысле их глупо и нелепо уравнивать, ну, просто потому что там женщина рожает, мужчина не рожает, у мужчины... мускульное устройство, другое устройство скелета, и он больше годится для физических нагрузок, а женщине там тяжести, как известно, поднимать вредно, и уравнивать их в этом нельзя. Но все, что касается прочих вещей, я даже в интеллектуальном праве, наверное, не стала бы говорить о том, что как бы равноправие невозможно. Хотя мы понимаем, да, есть все-таки женский ум, есть мужской ум, и они отличаются. И есть области, в которых преимущественно работают и успешны мужчины, а женщины в меньшей степени. Но есть исключения. А это значит, что на уровне общественного договора, на уровне законодательства и всего прочего никто не будет говорить, что мы туда женщин не берем, потому что это не женское дело. Мы женщин не берем в молотобойцы, наверное. Ну, почему-то в рельсоукладчицы берем. Вот туда бы я, может быть, и не стала бы их брать, потому что речь идет именно о физических возможностях. А во всем остальном, что касается каких-то социальных, гражданских, политических и прочих прав, безусловно, равноправие. 08 говорит, что женщины сильно изменились, а шлюх не грех и побить. Чума на вашу голову. Вот что я вам скажу. Во-первых, во-вторых, шлюхи были всегда, и их, кстати говоря, и били всегда. И ничего там хорошего я не вижу. Максим пишет, бить женщин и ненавидеть геев, вот она норма наша, нужна идеология добра, любви и прощения, а мы издеваемся друг над другом. Да, вижу ваши звонки, да, пожалуйста, реагируйте, я вас слушаю. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут?
Руслан меня зовут.
Да, Руслан, ну что, можно поколотить немножко?
Да нет, я, конечно, против этого, конечно. Это не мужчина, если поднял на женщину руку, но, внимание, но.
Да.
По восточной философии есть женское оружие, есть мужское оружие. За мужское оружие у нас осуждают, причем по закону, а за женское нет. Я приведу пример. Мать Чикатило. Вы знаете, почему Чикатило стал Чикатило, ну, маньяком?
Ну, там какая-то тяжелая история в детстве.
Потому что она его обвиняла всю жизнь, что они его съели сестру. Она на него вину повесила. Вот когда мы будем осуждать такое поведение женщин? Вот когда? Вот тогда будут равные права. А сейчас у нас полностью права, ну, по закону, на стороне женщин.
Но они только не работают. Да, я согласна, я согласна, что если женщина совершает что-то такое омерзительное, вот мне тут, например, Савична написала, что в подмосковном Пушкине женщина покусала и избила полицейских. Ну, ребята, это не значит, что ей надо давать в морду. Ну, скрутите, свяжите, плесните в лицо водой, дайте валерьянки. Ну, что вы в самом деле? И Гагога говорит, что Австралия на первом месте в мире по избиению жен. Ну, так вы нашли задворки мира. Австралия уж никак не центр мира. Там много чего может быть. Герман пишет, между прочим, именно в церкви меня впервые спросили, как часто я бью свою жену, и были сильно удивлены и даже разочарован, когда я ответил, что и в мыслях этого не держу. Но, видимо, хотели вас как-то вразумить, хотели с вами провести душеспасительную беседу, а вы оказались таким неблагодарным субъектом воздействия. Нет, объектом, извините, всегда путаю эти два слова. Николай Коновалов говорит, и все же дамы часто провоцируют скандалы и доводят мужчин до рукоприкладства. Ну, я с этой позиции просто не могу согласиться. Вот делайте со мной что хотите. Да, женщины бывают иногда мерзкими суками и дрянями. И заслуживают того, что развернуться и уйти, хлопнув дверью. И заслуживают там еще какого-то, возможно, там морального воздействия. Ну, вы понимаете, в чем дело? Вот я просто считаю, что если только речь идет не о спорте, нельзя бить, когда силы не равны. Даже в спорте существуют весовые категории, когда борются примерно одинакового веса, одинаковой силы соперники. Мужчина, ну, если он не какой-то хлюпик задрущик, то он, как правило, сильнее. У него сильнее удар, у него рука крепче. Поэтому держите себя в лапах, черепахи. Максим пусть сам за себя говорит 569-й, не хотите вы добра. Но это я уже поняла по вашим другим смс-кам. Но давайте еще высказывайтесь по этому поводу. Да, пожалуйста, алло. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, слушаю
вас. Ну, я вот такой статистике, откровенно говоря, не верю, что 10%, там, 9 или 12%. Вот интересно, как они это считали.
Не знаю, вот прочла и реагирую.
Да, то, что это явление присутствует в обществе, это явно. Явно присутствует, потому что оно не может не присутствовать, когда страна в духовной сфере просто расползается. Но если сам президент во всеуслышание в 2012 году открыто на федеральном собрании объявляет, что мы потеряли нравственные ориентиры, раз, что там наше общество испытывает дефицит вот этих духовных скреп, которые нашу страну всегда объединяло, милосердие, сочувствие, там, сострадание друг к другу, поддержку и взаимопомощь. Но это говорит президент. А что за 7 лет-то изменилось? Да ничего, еще хуже стало.
Ну так нам же говорят, что у нас все хорошо сейчас.
Да прям. Ну, если было хорошо, то на Совете Федерации бы не рассматривали школьную проблему с точки зрения драк и жестокости.
Да, духоподъемность, а вот это все, вот, вот это то, что происходит на майские праздники, там же прямо вот красота.
Не, ну на майские праздники это что? Это парад, это ясно, что когда победа, тут общество все понимает, это единственное, что нас объединяет. Больше ничего, нету ничего, идеологии нету. Вот день прошел, праздник Победы, все. Ну и что, что нового в духовной сфере? Что, мы что-то новое появилось или лучше стало жить? Ну если на Совете Безопасности детей уже обсуждают, о чем мы говорим-то?
Да, о чем мы говорим. Спасибо, спасибо, Сергей Алексеевич. Кстати говоря, в продолжении этой же темы, я имею в виду дремучесть и патриархальность, а как вам вот эта история, когда какая-то пермская гимназия постановила разные проходные баллы для мальчиков и девочек, объясняя это тем, что мальчиков мало, и, видимо, чтобы их привлечь, чтобы больше мальчиков могли поступить вот в эту гимназию, им, соответственно, понизили балл. Ну, вы знаете, там могут быть какие угодно благородные мотивы в том смысле, что надо привлекать мальчиков, хотя я не очень понимаю. Да, действительно, это есть проблема. Есть классы, где очень много девочек и очень мало мальчиков. Ну, и что такого ужасного? Зато девочки там бывают более усидчивыми, более добросовестными, спокойными. Радоваться надо. Ничего страшного в этом нет. Но при этом, на мой взгляд, это просто нарушение прав, это, видимо, нарушение Конституции, где все-таки вот это равенство декларируется, это сексизм, и потом это в какой-то степени, мне кажется, еще и ну, такой и кивок в сторону мальчиков, то есть мальчики такие дебилы, что для того, чтобы они могли учиться в гимназии, им надо делать пониженный балл, хотя все вроде говорят о высоком интеллекте мужчин в сравнении с женским, а тут вот они такие идиоты и недоучки, и давайте мы им как-то послабление сделаем. Странная эта история, она странная, и она мне не очень нравится. Олег Владимирович почему-то говорит, не обижайте Сергея Алексеевича, это глаз народа. Сергей Алексеевич, разве я вас чем-то обидела? По-моему, я вас выслушала и сказала вам спасибо. Олег Владимирович, не волнуйтесь, мы тут особо никого не обижаем. Это нас пытаются обижать. Некоторые люди там как что-нибудь напишут. Я вот прочитала сегодня, когда пришла на эфир, там предыдущему какому-то ведущему написали такую омерзительную гадость. Думаю, Господи помилуй, сидит человек дома, там ковыряет пальцем в носу, а потом берет и вот это вот все пишет. Там и проклятие, и какашки, чего в нас только не летит. Ничего, терпим. 68-й говорит, зачем нам президент и прочие чинуши, слова которых далеки от дел и помыслов. А зачем нам они, да, у кого дела далеки от помыслов? Своя голова должна быть, чтобы оставаться человеком, а не извергом, избивающим женщину независимо от причин и социальной ниши. Вот я с вами солидарна. 134-й говорит, молодежь совсем бесноватая, потерянное поколение. А посмотрим. Это мы посмотрим. Ведь она же очень разная. Она есть и совершенно бессмысленная, и очень осмысленная. И есть умнички. И я вижу вот этих ребяток замечательных, в том числе там в своем окружении. Я вижу этих деток, которые учатся, которые размышляют, которые не погружаются вот в эту пучину бессмысленной жизни в интернете, а выуживают из интернета очень много интересного. Так что нет, вот я, повторяю Олегу Владимировичу, могу сказать, не обижайте нашу молодежь, она разная. Хотя иногда, конечно, кого-то из них хочется покусать за тупость. Да, пожалуйста, вас слушаем, как вас зовут. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир в Подмосковье.
Здравствуйте.
Уважаемая Катерина,
Буду откровенно к вам, понимаете, значит, через мои руки прошло 13 тысяч, вы не ошиблись, 13 тысяч учеников с 1 по 11 класс.
Угу.
Понимаете, вот я делаю, как это сравнение, что было до того и что сейчас стало. Это, уважаемая Екатерина, очень-очень большая, как говорится, разница. Что на это влияет? Отвечаю. Значит, влияние политворное Запада. Но это так, не думайте, это шутки, прибаутки. Во-первых, значит, телевизор очень здорово влияет на это дело.
Но телевизор-то всегда влиял. Уже лет 50 влияет телевизор.
И компьютеры, понимаете, Екатерина? Обижайтесь, не обижайтесь, но я констатирую факт.
Ну, о чем я обижаться?
Слова я отвечаю.
Виктор, а у меня вопрос, а вот в чем это различие? Вы сказали, что раньше и сейчас это разнее, а в чем вы видите разницу?
Понимаете, за собой, ну, понимаете, ну, я уж не буду говорить там, влезать какие-то там на планеты, залетать и прочее, прочее. Я говорю, ты поел, убери за собой посуду. Если ты, как говорится, губу вытер, убери за собой бумажку. Если ты выпил из кулера стакан воды, этот стакан не сожми его, а брось, как говорится, вот ведро, которое рядом стоит, понимаете? И весь разговор у них, ну... Я уж разговор не буду вам передавать, но вы сами как-нибудь при встрече я вам расскажу, что, чего и как. Но
ну, я догадываюсь, очень... о каком разговоре
да,
вы,
да.
Причем это не обязательно мат. Это не обязательно мат, это может быть просто тык-бык, это как его? Вот такой
и
вот все, может быть разговор.
И все хотят, значит, чтобы, как говорится, пройти по легкому пути, понять, зачем без напряжения. Я говорю, ребята, а кто же будет готовить, убирать, стирать, туда-сюда, пято-десято? Мы наймем. Я говорю, ну кого наймем-то?
Уже, Виктор, вот,
скоро
да, спасибо, а вы знаете, вот, дайте мне, пожалуйста, несколько минут, я вам отвечу, вот вы важную вещь сказали. Если вы достаточно часто слушаете наши эфиры, не так давно у меня была в гостях Наталья Дербенева, там предыдущий раз, не последний, и мы как раз говорили о том, как детей сейчас мало приучают к труду. Отпала эта необходимость. Но действительно отпала необходимость, потому что действительно почти в каждую квартиру можно нанять даже с очень средним достатком женщину, которая будет убирать. Да, действительно, пиццу можно заказать и в кафе можно пообедать. Да, действительно, легко купить товары в магазине, они не нуждаются в такой обработке, все уже нарезано, почищено. И, в принципе, очень многие навыки, которыми мы с вами владели в молодости, они просто не нужны. Вот я об этом говорила. Там сейчас совершенно не нужно там уметь шить. Потому что, если уж чего, ателье, даже пуговицу не обязательно пришивать. Да даже вот такие
Екатерина,
примитивные вещи.
Можно с вами не согласиться?
Давайте.
Ну,
у вас одна минута.
Ну, понимаете, это татилось до того, что... Ну, ну, это смех, понимаете? Просит человек вывернуть мне лампочку, а у него два высших образования, елки-палки, а? Два высших образования. Игорь, то есть это Виктор, приди и верни мне лампочку. Я говорю, ну, возьми эту самую, как ее, полотенце, отключи свет и выключи, то есть выдерни, а? Ну, что это такое, ребята? Ну, да чего ж мы катимся-то? Все, одни компьютеры будут, а уже человек-то обезличивается, понимаете?
Ну,
я не пойму.
Виктор, вот я с вами не соглашусь. Все-таки. Ну, конечно, на уровне лампочки это да, это перебор. И нам действительно, нам, женщинам, нравятся мужчины, которые что-то в состоянии сделают.
Гвоздя не забьют.
Дома, да, гвоздя не забьют, но с другой стороны. Ну, вот смотрите, были же и другие навыки, которые ушли, и никто по ним не плачет. Там, допустим, растопить печь. Ну, когда-то это... Как можно не растопить печь? Прекрасненько растапливали. Там запрячь лошадь. Вы умеете запрягать лошадь? Может быть. Нам сейчас, особенно городским жителям, да и деревенским тоже, не надо уметь запрягать лошадь. Вы понимаете, там не надо, я не знаю, пахать, не надо с помощью этого... коня или быка и вот этого вот лемеха, которым разрезаются пласты земли. Ну, не надо это все. А представьте себе, там, 200 лет назад кто-нибудь бы сказал, как ты не умеешь вот этого всего делать, а доить корову, кто сейчас умеет. Нам это надо, нам это не надо. Так что и те навыки, которые вам кажутся совершенно естественными, нормальными для людьми нашего поколения, они на самом деле уходят. В этом я как раз трагедии не вижу. Они подменяются другими, более высокотехнологичными навыками. Вы посмотрите, как меняется вообще все пространство вокруг нас. Так что по этому поводу, мне кажется, сильно, так сказать, голову пеплом посыпать не стоит, а надо думать о том, что мы идем в будущее, мы его просто не очень хорошо понимаем. Я с вами на сегодня прощаюсь, а сама пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. А вы послушайте интересные новости.